Как позже узнал Степан, домик с сарайчиками представлял собой делянку кичвегов. Таких делянок было множество в лесистой части гор. Здесь запасали и сушили грибы, солили мясо, собирали другие съедобные припасы. Сейчас, когда племя выгнали в горы и оторвали от привычного заработка, делянки использовались особенно активно.
«Сволочи, сволочи!» — цедил Борис, обследуя территорию.
Четверо кичвегов на столбах были мертвы. Степан даже не стал подходить, было видно, что перед смертью их терзали и калечили. Еще двоих нашли в доме, живых, но сильно избитых и напуганных до крайности. Они даже говорить толком не могли. Борис сел на корточки перед кичвегом, который показался чуть менее пострадавшим.
«Знаешь меня?»
Кочевник неуверенно кивнул, с настороженностью вглядываясь в лицо неожиданного гостя.
«Я ищу командора Синбая. Он цел?»
«Он в безопасности, вместе со своей матерью», — кивнул кичвег.
Лицо Бориса посветлело.
«Я несу хорошие новости».
Взгляд кичвега скользнул по фигурам сангров, прохаживающихся по двору, потом задержался на лице Степана. В глазах кочевника появилось замешательство.
«Они тоже искали вождей», — проговорил он наконец. «Они убивали нас потому, что мы отказывались отвечать. Мы не сказали им ничего».
«Слушай внимательно», — Борис сжал его руку, испачканную засохшей кровью. «Я понимаю, ты опасаешься вести нас в племя. Сейчас вы оба придете в себя. Вас чуть подлечат. Потом берите казачьих лошадей и скачите к Синбаю. Скажите, мы ждем здесь. Пусть сам решает, как поступать. Ты понял меня?»
«Что ты хочешь сказать командору?» — спросил кичвег, с трудом шевеля разбитыми губами.
«Король Хеленгара может в ближайшие дни остановить войну и вернуть вам пустоши. Я расскажу, что от вас требуется. Но мы должны встретиться без промедления».
Степан стоял у костра, здесь же лежал тот человек в синих широких штанах, которого он увидел первым. В боку у него темнела солидная дыра от меткого выстрела из сангрийского ружья. Его ноги в сапогах лежали в углях и дымились, источая едкую вонь. Он и в самом деле был негром. Все 12 казаков, убитых на делянке, оказались темнокожими.
«Боря,
а казаки тоже пограничники?»
«С какой стати?» — раздраженно отозвался Борис. «Казаки — это казаки. Обычные наемники. Они тут 100 лет зовутся казаками».
«А почему они негры?»
«Да какая разница, кто в тебя стреляет, негр или эскимос? Не о том думаешь, Степа?»
«Ты расстроен, что погибли люди?»
«И этим тоже. Но еще больше расстроен, что наемники уже встряли в войну и прочесывают горы. Я надеялся, что до этого еще далеко. Пролилась кровь, Степа. Все стало в разы сложнее. Собери-ка лучшее их оружие и отнеси в дом, если делать нечего».
Вскоре из дома показались оба уцелевших кичвега. Сангры помогли им оклематься, использовав какие-то свои средства.
«Готовы?»
— спросил Борис с утвердительной интонацией.
«Мы решили, что ты можешь поехать с нами», — ответил кочевник. «И твой брат тоже. Так будет быстрее. Но эти чужаки должны остаться здесь».
«Но они мне нужны, а кроме того, они пригодятся, если наткнемся на еще один казачий разъезд».
Кичвег задумался, но ненадолго.
«Они могут сопровождать нас до Рыжей гряды. Дальше мы их не проведем. Там повсюду наши дозоры. Пусть старейшины решают, пускать ли их в племя».
«Годится», — кивнул Борис. «Значит, отправляемся немедленно».
Степан не знал, откуда у него взялись силы, чтобы выдержать остаток пути. Вернее, это был не остаток, а просто новый, долгий путь, растянувшийся на всю ночь. Караоны действительно прекрасно держали дорогу на косогорах и впадинах, даже не спотыкались. Чтобы группа не разбрелась в темноте, кичвеги держали факелы. Вся эта изнуряющая ночь превратилась для Степана в бесконечное дрожание двух желтых огоньков впереди. Чтобы не уснуть и не свалиться, он пел про себя марши. Сначала марш авиаторов, потом «Эй, вратарь, готовься к бою», затем что-то революционное. Марши он знал немного, поэтому приходилось повторяться по много раз. И еще он жевал птичий сыр, который имел свойство бодрить на несколько минут. Но в конце концов осточертел до невозможности. Потом животные устали тащить седоков. Нужно было слезать и продолжать путь пешком. В этом было только одно преимущество — так меньше шансов случайно уснуть. Впрочем, выяснилось, что и на ходу вполне можно отключиться. На рассвете, когда Степан уже потерял интерес к реальности, группа встретила передовой дозор кичвегов. Вид отряда сангров вызвал у дозорных легкую панику, но их быстро успокоили. Тем не менее, здесь санграм пришлось остановиться. Вглубь территории кочевников их пускать не желали. Потом были еще какие-то посты и конные дозоры, велись переговоры, обычно недолгие. Степан смотрел на это как на некое утомительное и непонятное театральное действие, в котором сам не участвуешь, и только ждешь конца. И конец наступил. Степан проснулся от голода. Он лежал в какой-то пещере, под боком хрустела солома, пахло землей и корнями, гудели измученные ноги, тело чесалось и отчаянно хотело водных процедур, желательно в душе, с пахучим мылом и чуть прохладной водичкой. Хромая на обе истерзанные ноги, и, стряхивая клоки соломы, Степан выбрался на свет, огляделся, прикрывая глаза от яркого солнца. Этот лагерь кичвегов не выглядел временным. Похоже, раньше здесь была крепость или замок, построенный среди утесов, скорее даже встроенный в них. Каждый природный валун или скала играли какую-то роль, служили частью стены или опорой перехода. Сейчас почти все превратилось в руины. Замшелые камни поросли кустарником, своды обвалились. Тем не менее, кичвегам удалось неплохо обжить это место. Перекликались люди, ржали и топотали лошади, скрипели повозки, звенело оружие, трещали горящие дрова, булькала вода в котлах, переговаривались люди у костров. Племя продолжало жить, есть, спать и, пожалуй, военное положение мало что изменило в его кочевой жизни. Примерно так же выглядел и их предыдущий лагерь, тот, в который Степана привезли в качестве пленного. Сейчас на него не обращали особого внимания. Он прошелся вдоль внушительной стены, сложенной из ровных плит, рассматривая лагерь и его обитателей. Он видел, как маячат на стенах и верхушках утесов фигуры часовых, появляются из зарослей взмыленные всадники, как женщины кормят с ложечки раненых, а дети носятся среди камней развалин, воображая себя храбрыми воинами. Положение чужака слегка тяготило Степана. К счастью, через несколько минут его жизнерадостно окликнул Борис. — Как спалось, братишка? — Спасибо, что хоть вспомнил про меня, — буркнул Степан. — И отдельное спасибо за чудесный, комфортабельный номер. Он стряхнул с волос солому. Сам-то, небось, получше устроился со своей Таисией. Ну, не мог же я взять тебя с собой. Да куда уж нам в царские-то палаты? Она, кстати, Тасия. И не гунди. К вечеру подберем тебе комнатенку почище. Вчера на это сил не было ни у кого. Борис уже переоделся в одежды кичвегов, широкие штаны, сапоги, длиннополую кожаную безрукавку. В окружающую обстановку он вписался идеально, в отличие от Степана. Тот выглядел нелепым чучелом в своем пограничном камуфляже, вернее, даже не в своем. Они остановились у пролома стены, за которым проглядывался заросший деревьями и усыпанный красноватыми валунами склон. «Красиво здесь», — неохотно заметил Степан. «Уютно даже в каком-то смысле». «Хорошее местечко. Называется Орлиное гнездо». К нему подход есть только с одной стороны, через ущелье, которое хорошо простреливается. Идеально. А как же запасной выход? Входы-выходы имеются, но только для посвященных. Пойдем еще кое-что покажу. Они шагнули через обломки стены и оказались за пределами замка. Степан краем глаза заметил, как на них тут же переключил внимание часовой со стены. Низкорослый стелящийся кустарник цеплялся за колени. Было слышно, как где-то шумит вода.
«Дальше осторожно», — Борис взял брата за локоть. «Смотри».
Степан даже отшатнулся. В двух шагах от себя он неожиданно увидел провал поперечником в несколько метров. Края его заросли кустами, сделав почти незаметным. Где-то глубоко на дне бурлила вода.
«Тут кругом подземные реки», — пояснил Борис. «И такие внезапные дырки чуть ли не на каждом шагу. Без проводника не проберешься».
«А у вас тут несчастные случаи были?» — неловко пошутил Степан.
«Чего тут только не было. Они уже направлялись обратно. Местечко известное. Тут раньше контрабасы любили ныкаться. Потом их погранцы выкурили. Я и сам здесь в засаде торчал пару суток».
«Удачно?»
«Не-а. Сразу трое ушли через врата. Буквально на глазах. Пробовали по ним стрелять, да бестолку. Ох, времена были шебутные. Помню раз...»
«Так, ладно», — прервал его Степан. «Я очень рад, дорогой братишка, что ты воссоединился со своим правящим кланом. Чудесно, что у тебя все образовалось и сложилось. Не найдется ли теперь краюхи хлеба для простолюдина, то есть для меня?»
«Кончай выеживаться. Сейчас пойдем завтракать.
Эй, подожди, мне бы еще помыться, а то к щекам мухи прилипают».
«Одновременно завтракать и мыться будет достаточно сложно, брат. Решай, что зачем».
«Нет, все-таки сначала мыться». В прошлый раз Степан видел семью брата буквально мельком. Сейчас же Борис решил всех познакомить. Завтрак состоялся в относительно целом помещении, где из жердей и соломы наскоро соорудили крышу. Тасси и Синбай сидели за столом, собранным из разносортного хлама, напротив Степана. Они не ели, просто разглядывали его и молчали. Это было не очень здорово. Под их изучающими взглядами кусок в горло не лез. Да еще и это молчание. Степан порадовался, что привел себя в порядок перед завтраком. Хотя на лощеного франта он по-прежнему не тянул, но, по крайней мере, не вонял и не чесался. Борис тоже как-то растерялся. Он пытался завести разговор, но потом неловко замолчал. Мальчишка был серьезным и спокойным. В отличие от растрепанных сверстников, он одевался как взрослый кичвек. Из-за этого он выглядел года на три старше своих лет. Его мать Степана кинул лишь быстрым вежливым взглядом, он постеснялся пялиться. Впрочем, этого хватило, чтобы он понял Бориса. Тассия не была сногсшибательной красоткой, но в ее лице, грации, контуре фигуры таилась такая чертовская притягательность, что мужское сердце начинало стучать по-особому. И поди заподозри, что это дикарка и кочевница. Выведи ее на любой московский проспект, будет там как яркая звездочка. Она рассматривала Степана со смесью любопытства и осторожности. Наверное, и вправду непросто принять, когда у давно знакомого близкого человека оказывается его точная копия. Борис наконец понял, что завтрак и знакомство не клеятся. Женщина и мальчик тоже это поняли и вскоре ушли.
«Ну, ты ешь, ешь», — с заметным облегчением сказал Борис. «У Таськи там дела еще, у пацана тоже заботы.
Ты успел поговорить с ним о всей этой хреноверте с переговорами?»
«Успел, в общих чертах.
А что, решил увлечься государственными делами?»
«Боря, я домой хочу. У меня тоже любимая женщина и дети. А пока не решатся государственные дела, я домой не попаду. Разве не так?»
«Вообще да», — вздохнул Борис. «Так расскажи, о чем договорились. Удалось ли убедить маленького принца и вообще...»
«Да при чем тут убедить?» — с досадой отмахнулся Борис. «Уж родного сына-то я смогу убедить. Ты все-таки пойми, он ребенок. Звание вождя не означает, что он тут бог и царь. Есть совет, есть старшие».
«Демократия?»
«Ну, не совсем так плохо.
Я о другом волнуюсь. Устроить переговоры — это полдела. Поверят ли кичвеги дипломатам короля, вот где слабое место? Найдутся ли условия, которые устроят всех? Как же я устал! Степан отставил пустую железную тарелку. По еде было видно, что кичвеги экономят. Не голодают, конечно, но и не шикуют. Даже здесь, в жилище вождя, это было заметно. Отдохни, Степа. Пока есть время, отдыхай. Будем ждать новостей. Я сейчас смотаюсь к нашим санграм. Нужно условиться о способах связи. Договориться с начальниками дозоров. Много чего нужно. А ты отдыхай.